У нее, наверное, красивые глаза. Глаза, как море. И я утонул в них, как в море. Поверь, море архипелага не такое синее. Через минуту прибежал сынок Плави и стал что-то спрашивать. Но я не понимал, чего ему надо. «О, Афина!» — воскликнул Петроний. «Сними у этого юноши повязку с глаз, которой его наградил Эрос. Не то он расшибет себе голову о колонны храма Венеры». И снова, обратясь к Веницию, продолжал. «О, ты! Весенний бутон на древе жизни! Ты — первый зеленый побег винограда! Да ты должен был приказать нести себя не к Плавтиям, а в дом Гелотия, где помещается школа для незнающих жизни мальчишек!»
«Чего ты надо мной смеешься?»
«А что она чертила на песке? Не имя ли Амура? Не сердце ли, пронзенное стрелой? Или что другое, из чего ты мог бы понять, что сатиры уже нашептывали этой нимфе на ухо некие тайны жизни? Как можно было не посмотреть на эти знаки?»
«Я надел тогу раньше, чем ты думаешь», — сказал Вениций. «Пока не прибежал маленький Авл, я внимательно рассматривал эти знаки. Я ведь знаю, что и в Греции, и в Риме девушки часто чертят на песке признания, которые отказываются произнести их уста. Но угадай, что она начертила?»
«Если что другое, я, пожалуй, не угадаю. Рыбу».
«Как ты сказал?» «Говорю, рыбу. Должно ли это было означать, что в ее жилах течет такая же холодная кровь? Не знаю. Но ты, назвавший меня весенним бутоном на древе жизни, ты, надеюсь, лучше сможешь понять этот знак?»
«Дорогой мой, об этих вещах спрашивай Плини. Уж он-то в рыбах разбирается. Будь еще жив старик Апиций, он, возможно, тоже смог бы тебе что-нибудь сказать. За свою жизнь он съел больше рыб, чем их может поместиться в Неаполитанском заливе». Но на этом беседа прервалась. Их теперь несли по людным улицам, и шум толпы мешал разговаривать. С Аполлоновой улицы они повернули на Римский форум, где в погожие дни перед заходом солнца толпился праздный люд, чтобы побродить между колонн, рассказать и послушать новости, поглазеть на носилки с известными особами, посетить лавки ювелирные, книжные, меняльные, лавки с шелковым товаром, бронзовыми изделиями и всяческие другие, которых было превеликое множество в домах, окаймлявших часть форума напротив Капитолия. Находившаяся у самых склонов Капитолийского холма половина форума уже была погружена в тень, тогда как колонны храмов, расположенных выше, золотились в закатном свете на голубом небе. Колонны же, стоявшие внизу, отбрасывали длинные тени на мраморные плиты, и так много было этих колонн, что взор терялся, как в лесу. Казалось, всем этим колоннам здесь тесно. Они тянулись кто выше, разбегались направо и налево, взбирались вверх по склонам, прижимались к крепостной стене или друг к другу, похожие на древесные стволы. Одни повыше, другие пониже, толстые и тонкие, золотистые и белые. То расцветая под архитравовыми цветками акантов, то увенчанные ионическими закрученными рогами, то завершаясь простым дорическим квадратом. Над этим лесом блестели разноцветные триглифы, из тимпанов выпячивались скульптурные фигуры богов, крылатые позолоченные квадриги, казалось, вот-вот взлетят с высоких кровель в воздух, в голубое небо, мирно осенявшее этот город бесчисленных храмов. По гигантским ступеням, ведущим от храма, посвященного Йови Оптима Максиму, Юпитеру наилучшему, величайшему, спускались сверху все новые людские волны. У растральной трибуны слушали случайных ораторов. Громко кричали торговцы фруктами, вином или водой, смешанной с соком смог. Тут были и шарлатаны, выхвалявшие чудодейственные снадобья, и предсказатели будущего, и угадчики зарытых кладов, и толкователи снов. Местами среди гомона и выкриков слышались звуки систра, египетской самбуки или греческих флейт. Люди больные, благочестивые или чем-то озабоченные несли в храмы свои жертвы. На каменных плитах собирались, жадно клюя жертвенное зерно, стайки голубей, напоминавшие подвижные пестрые темные пятна. Они то вдруг с громким шумом крыльев взлетали в воздух, то опять опускались на незанятые людьми места. Время от времени толпа расступалась, давая дорогу носилкам, из которых выглядывали холеные женские лица или лица сенаторов и всадников с застывшим на них выражением равнодушия и пресыщенности. Разноязычная толпа громко повторяла их имена, прибавляя язвительные или хвалебные прозвища. Между беспорядочными группами кое-где проходили чеканным военным шагом отряды солдат или стражей, наблюдавших за порядком на улицах. Греческий язык был слышен вокруг столь же часто, как и латинский.